Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио», друзья. Напомним, что в гостях у нас сегодня Александр Васильевич Ренжин, художник-реставратор и создатель, и руководитель музея императора Николая II. О самом музее мы сейчас и говорим. Он находится в Токмаковом переулке между метро Курская и метро Бауманская, в замечательном старом московском уголке, в старой усадьбе Струйских, которая под древнейшей московской лиственницей XVIII века до сих пор можно на нее тоже полюбоваться, если вы придете. Вообще сейчас, посещая музеи, можно видеть, как много им уделяется внимание, ну, в частности, благодаря национальному проекту «Культура». Ведется капитальный ремонт разных муниципальных музеев, в них появляется новое оборудование, специальное, появляется доступ к высокоскоростному интернету, внутренняя навигация, организована доступная среда, пространство для общения, проведения разных мероприятий, аудиогиды. Все это выводит музеи на новый, определенно новый уровень. Ваш музей частный, он создан на основе вашей же собственной коллекции, и при этом он тоже очень хорошо обустроен. Вот как мы уже говорили и продолжаем говорить, находится в удивительном месте, в удивительном здании. Как вы здесь оказались?
Надо сказать, что вот волею случая планировалось в 2017 году выставка совсем не здесь, а в Зачатьевском монастыре, том самом Зачатьевском монастыре, откуда когда-то начиналась моя карьера художника-реставратора. Там находилось одно из подразделений Всероссийского института реставрации, научно-исследовательского института реставрации. И там вот, собственно, моя карьера реставратора началась, и мне, конечно, хотелось бы именно там сделать выставку, посвященную столетию известных событий, да. Ну вот, так не сложилось, и, в общем, там в силу целого ряда причин, да, ну, не получилось, выставка не получилась. И представляете, в тот день, когда я узнал о том, что выставка не получится, да, мне дочь моя, Анна, тоже художник-реставратор, кстати говоря, да, сообщает, что неподалеку от нашего дома, вот в этой усадьбе Струйских, мимо которой мы ходили все время, заглядывая в окна и думали, какая интересная жизнь там происходит.
А что-то здесь вот происходило уже.
Да, да, ну тут, ну, скажем, музей русского искусства, он так назывался, да.
А, ну да, это я даже помню, прекрасно.
Да, тут какие-то сменяемые экспозиции, но не доводилось мне быть внутри. И что вы думаете, вот я, придя в эту усадьбу, с приглашением своей дочери, да, узнаю, что здесь вот как раз музей русского искусства занимается замечательный такой, я бы сказал, меценат от искусства Павел Булатов. Да, именно по его приглашению я сюда пришел. Да, мы быстро с ним нашли общий язык, и когда он узнал, что вот моя выставка там не состоится, он тут же сделал предложение: давайте мы эту выставку устроим здесь. Скажу вам больше, вот 1 ноября как раз исполнилось 5 лет с того момента, как я попал сюда, вот в тогдашний еще музей русского искусства. И мы быстро сделали эту экспозицию и открыли ее в символический день 7 ноября 2017 года, да. И с этого момента, вот, собственно, музей здесь и развивался, и креп. Мы очень много обрели новых друзей, попутчиков на нашем вот этом большом пути. Здесь люди о нас узнали. Вообще, для многих и поныне удивление вызывает, что существует такой музей императора Николая II. Да, но вот всех приглашаю побывать здесь, и вы увидите подлинное свидетельство того в нашем музее, что русский народ царя не забывал, что люди, рискуя порой свободой, а иной раз, может быть, и жизнью, сохраняли вещи, непосредственно связанные с семьей государя-императора. Это и иконы, подлинные иконы, которые были в семье последнего царя. Это и большие парадные портреты, которые мне удалось со временем приобрести, среди которых выдающийся совершенно портрет, я считаю, один из лучших портретов императора Николая II, работы художника Шабунина. Дело в том, что Илья Ефимович Репин вообще характер имел не очень, что называется, да.
Да, известный факт.
Да, и у него ученики не задерживались. 2-3 месяца, и, в общем, больше и не выдерживали. Шабунин проработал 20 лет в мастерской этого маэстро, да.
Но это должно было совпасть просто огромное количество фактов, факторов, каких-то характерных особенностей двоих людей.
Да, наверное, именно так и было, да, и даже есть подозрение, что вот этот портрет государя, несомненно, очень важный государственный заказ, да, мы знаем, что Репин не один портрет государя написал, но это тоже для присутственного места, поскольку император изображен в рост на фоне Академии Генерального штаба, поскольку само здание не сохранилось, да, в Санкт-Петербурге, то, собственно, этот портрет каким-то образом попал, значит, на антикварный рынок, да. И для такого места, конечно, должен был быть портрет написан, ну, просто каким-то выдающимся мастером. Видимо, Илья Ефимович взял, значит, этот заказ, и теперь вот многие искусствоведы смотрят на наш портрет и говорят, скорее всего, лик государя-императора написан самим Репиным, да, а весь остальной антураж уже написан, значит, учеником. Такое действительно практиковалось, да. Так что приглашаем посмотреть этот роскошный портрет, он у всех, в общем, вызывает восхищение именно своим великолепным качеством живописи. Здесь же у нас и другие святыни, в частности, лента, которая была возложена на плечи государыни-императрицы Александры Федоровны во время певческого праздника в 1907 году, устроенного немецкой диаспорой Санкт-Петербурга. Лента очень красивая, атласная, с личным ее золотым вензелем. Хранилось это сокровище в собрании патриарха Алексея I Симанского. Когда-то, еще в 80-е годы, мне довелось общаться с его ближайшим другом и, что называется, таким духовным братом, владыкой Мелхиседеком.
Лебедевым.
Да, владыка Мелхиседек прославился тем, что он тайно прославил семью в 1978 году, да, за что, конечно, был подвергнут остракизму, мы это знаем, вот. И как бы я из первых уст это узнал, и, конечно же, владыка заинтересовался тем, что же я собираю вот по царской семье. Я говорю, так и так вот разыскиваю какие-то предметы подлинно связанные. И тогда он вспомнил, что в собрании патриарха Алексея I Симанского, да, было более сотни предметов, происходящих из семьи императора Николая II. И первый предмет, о котором, собственно, зашла речь, вот эта самая лента. Мне владыка Мелхиседек точно рассказал, где у кого ее искать, и мне удалось действительно ее найти. И это сокровище теперь хранится у нас. До 1970 года вот это собрание патриарха Алексея I Симанского находилось в Чистом переулке, да, но после его кончины мы не знаем судьбу очень многих предметов, но кое-что там уже через десятые руки все-таки нашему музею удалось приобрести, в частности, личный графин императора Николая II, личный графин императора Александра III. Портсигар, который был подарен государем-императором за хорошую стрельбу офицеру, да, и поскольку сам император прекрасно стрелял из всех видов оружия, он, конечно, поощрял это и своих подданных. Вот такой портсигар тоже у нас хранится из собрания патриарха Алексея I Симанского, а также личный письменный прибор наследника цесаревича Алексея с его личной же печатью для сургуча. Ныне вот мы как раз дали для временного экспонирования в музей, который создала Анна Витальевна Громова на императорском маршруте. И вы можете увидеть у нас еще много предметов таких подлинных, в том числе и иконы, в частности, вот тоже когда-то находившиеся в собрании патриарха Алексея I Симанского, да, и иконы такие, которые подписаны государем-императором и с дарственными надписями, в частности, икона Божьей Матери Корсунская, которая была вручена нижегородскому купцу во время того самого путешествия императора в 1913 году в Нижнем Новгороде. Эта икона сейчас тоже хранится у нас.
Скажите, а вы, когда пополняете коллекцию, вы всегда ориентируетесь на то, что эта вещь должна иметь непосредственное отношение к царской семье, или она может быть свидетелем эпохи?
конечно, в большинстве своем предметы именно свидетели эпохи, они во многом раскрывают как бы истинную правду о том времени, ну, по крайней мере, о том времени, которое оболгано в нашем историческом, в нашей исторической науке советской, да, мы можем прочесть, ну, абсолютную ересь и неправду, да, до сих пор, которые мы можем опровергать с помощью тех самых подлинных предметов, которые люди хранили у себя. И совокупность этих вещей, она, собственно, и образует впечатление о том самом времени, которое мы глубочайше, о той стране, которую мы потеряли в 1917 году.
Когда вы начинали собирать коллекцию, я в разных интервью, и мы с вами это обсуждали, но мне кажется, не грех эту историю даже, наверное, напомнить про женщину, которая работала в КГБ и принесла вам ценные документы. А давайте вы ее расскажете, а потом я продолжу вопрос.
Да, это действительно, тогда я консультировал Московский дом книги, антикварный отдел, вот пришла ко мне женщина, которая прослышала о том, что я собираю вещи так или иначе связанные с императором Николаем II, принесла такой саквояж, с помощью которого письма вынимали из синих почтовых ящиков, знаете, такие с металлической арматурой.
Подсоединялся, открывался.
Махалчёвый такой вот чемодан был. Да, и вот она высыпает из этого холщового чемодана на стол какие-то бумажки, фотографии, и я вижу с удивлением, значит, там, ну, множество таких предметов просто для меня удивительных. Ну, например, там фотография была Есенина, лежащего в гробу, лицо которого все изуродовано просто. Его, видимо, пытали, мучили, да, и что впрямую, конечно, свидетельствует о том, что Есенин убит был, а совершенно не была никакая там, да, не суицид, по крайней мере, да. Потом фотографии Ленина без ретуши, на которых стояли печати, что, значит, никогда не публиковать или там подлежит уничтожению, Рябой какой-то перекошенный с выпученными глазами и так далее. Ну и вот, конечно же, открытием были фотографии с царем. Император, значит, в Брянском заводе разговаривает с рабочим, причем стоит ниже всех, да, рабочие стоят на приступочке, только что они отложили инструменты в сторону, в засаленных спецовках, и как родному отцу они что-то ему рассказывают. Фотография произвела на меня, конечно, такое впечатление очень сильное. Она до сих пор хранится в Николо-Угрешском монастыре в первом моем собрании.
И все собрание там.
То, что я собрал до 2008 года, я передал в Николо-Угрешский монастырь. Это порядка 2000 предметов. Да, то, что вы видите здесь, это собрано за последние 14 лет. Вот, и там были еще фотографии наследника цесаревича на линии фронта и так далее, и так далее. Да, и вот эта женщина, она мне говорит: вы знаете, такой строгий порядок у нас был на нашей этой фабрике по уничтожению ценных бумаг, что мы даже ни одной бумажки вынести не могли. Вот я там 50 лет проработала, и мне, в общем, иногда не поднималась рука уничтожить ту или иную фотографию или там какую-то бумажку, я все это складывала в стол.
Ну, рисковала, в общем.
Конечно, ну, тут-то как бы она не выносит и не выносит, ну, что делать, да. А началась перестройка. Вот, собственно, то она говорит: я вот увольняюсь, перестройка началась, и по нашей этой фабрике стали ходить американцы, англичане, и пинать коробки, на которых написано там совершенно секретно, и бумажки летают по ветру, говорит, сейчас. Ну, вот представьте, да, это вот какой-то там начало 90-х годов. И она, конечно, увольняясь, решила вынести все то, что накопилось у нее в столе. Так что вот такое, можно сказать, чудо, что эти предметы, так или иначе, эти вещи, фотографии, они легли в основу нашего музея.
И вопрос сам. У нас было время в конце 80-х, 90-е годы, когда в разных антикварных магазинах, на развалах антикварных можно было приобрести уникальные вещи, которые действительно могли иметь отношение к царской семье, причем за копейки. Люди продавали, не зная, что продают. Наверное, это время уже кончилось, да? Сейчас, если человек приходит, даже знающий, в такие места, вряд ли там что-то может всплыть вот такое уникальное. Бывает ли вот сейчас, что вашу коллекцию пополняют вещи с барахолок, с небольших антикварных антикварных магазинов.
Да, 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 конечно, бывает. Я, конечно, всегда ты измайловского
вернисажа знаменитого.
Вернисажа, да, там антикварная вот эта тропа, там меня уже все знают, как облуплено. Мне это какие-то вещи берегут, показывают. Ну, я хочу сказать, вот из недавних приобретений просто сокровище. Мы приобрели живописный лист формата вот такого А4, который был написан, по всей видимости, рукой самой Елизаветы Федоровны.
А там же на вернисаже?
С автографом, да, на вернисаже, да, с автографом. А на обороте этого листа живописного, как я уже сказал, в иконописной манере, значит, там исполнены три иконки в кругах, некая такая аллегория древа государства российского с определенными фразами, там, связанными с благотворительностью. Елизавета Федоровна все это написала. Да, ее стоит вензель, дата 1916 год, а на обороте та дама, которая была награждена этим самым листом, пишет о том, что получила она его из рук Елизаветы Федоровны тогда, когда она, жена офицера, воюющего на фронте, готовила подарки в Кремлевском дворце. Елизавета Федоровна, известное дело, организовывала там вот как бы такие, ну, мастерские для помощи раненым, для помощи офицерам там и солдатам. И вот Елизавета Федоровна за труды вот этой самой офицерской жены наградила ее вот таким живописным листом с автографом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Александр Ренжин, художник-реставратор и создатель, руководитель музея императора Николая II. Когда человек приходит на вернисаж, у меня просто есть знакомые, которые плотно, не то чтобы связаны с вернисажем, это часть их жизни уже на протяжении десятилетий, и когда ты приходишь неподготовленный, не знаешь, идешь по этим рядам среди прочих там, не знаю, каких-нибудь металлических слоников и полуотбитых фарфоровых обезьянок, действительно люди находят уникальные вещи, книги с автографом известнейших людей своего времени, вот такие листы, про которые Александр Васильевич рассказывает. Но как вот неподготовленный человек, который приходит на вернисаж, он же никогда всего этого не увидит, скорее всего, увидит, не поймет.
Да, но вот, тем не менее, то есть, фактически это такой центральный антикварный рынок страны, со всех концов туда везут вещи, и вот волю судеб и в наши руки что-то попадает. Ну, без ложной скромности скажу, что именно благодаря вот этому самому вернисажу мы собрали самую большую коллекцию коронационных подарков, тех, что раздавались на Ходынском поле. Ни в одном музее мира вы не увидите такого собрания. У нас этих предметов более 100.
А сколько их там раздавали? Собственно, эти предметы и стали причиной во многом давки на Ходынском поле, знаменитой трагедии.
Ну да, трагедия жуткая, но никакого отношения государь-император к этому не имел.
Мы знаем, организация была такая, торжеств.
Он появился там только на следующий день. Да, сама давка произошла ночью. Как мы знаем, приехало огромное количество народу. Если, скажем, на коронационном празднике Александра III было порядка 25 тысяч человек, там же на Ходынском поле, то здесь, по свидетельству очевидцев, было не менее 250 тысяч человек, а по некоторым свидетельствам даже до полумиллиона.
Да, да. Но погибли...
Да, ну вот как это все произошло, то есть мы сейчас можем уже воспроизвести эти все события. Ночевали, очень теплый был май, да, 25 градусов, ночевали прямо под открытым небом, а приехали на своих телегах с женами, с детьми некоторые, да. Ну и вот, если кто бывал на Ходынском поле, можете себе представить такое гигантское количество народу, приехали за 2-3 дня, поскольку мечтали, значит, получить подарки вот на этом самом народном празднике. Подарки уже привезли, поставили их в палатке там посредине поля Ходынского, да, и ночью провокаторы пустили слух, что на всех подарков не хватит. Самые жадные под покровом ночи рванулись туда к этим самым палаткам и дружка дружку подавили. Вот. Погибло, ну, по разным оценкам, то есть мы не будем, то есть, тут впадать в какую-то в спор, в полемику с нашими историками. Вот я нашел материалы, в которых указано, что 148 человек погибло и около 1000 получило увечья. Причем надо заметить, что все вот эти увечные, которые распределены были по госпиталям, всех их Елизавета Федоровна, Сергей Александрович и сам государь-император и государь-императрица навестили лично. И вручили ему подарки, и бутылку Кагора в утешение, да, и золотой подарили, вот. Но я хотел сказать о другом, что вот эта давка все-таки, да, она была описана разными повествователями, как бы свидетелями тех событий. Но фейк-ньюс существовал уже тогда. У нас есть фотографии, так называемые стереопары, которые выпускались в Соединенных Штатах, на которых сфотографированы, да, действительно лежащие, так сказать, пострадавшие на земле, и с таким комментарием: 3600 человек задавлено насмерть и 10 тысяч покалечено.
Ну, по-моему, сами, официальная, да, статистика говорит, 1389 человек погибли.
Эта официальная статистика, она взята из какой-то прессы, понимаете, в чем дело? И пресса такая разная была, либеральная пресса также вот раздувала все, как и эти самые вышеупомянутые американцы, да. Ну, если, так сказать, преданная монархическая пресса, она писала другие цифры. Одним словом, да, конечно, ужасное горе. Кстати говоря, государь-император настолько был огорчен этим событием, что он хотел прекратить праздник. Праздник был рассчитан на неделю. И вот он говорит: ну, такое горе, давайте-ка мы, значит, закончим это все. Но пришла к нему делегация от народа и сказали: государь, ну ведь это праздник не твой лично, это же наш праздник. Да, и государь-император вступил, и празднества были продолжены. Вот. Ну, мы можем сказать, что в память об этом самом Ходынском событии сохранилось множество предметов, да, в разных цветах, кружки, тарелки, все это у нас представлено.
То есть что-то раздали, люди это хранили у себя много лет. Я себе представляю, что там много было не только москвичей, но и людей, приехавших из Московской губернии, из, да, окрестных, конечно, губерний, да, да, да. И где-то это там все хранилось на протяжении сотни лет.
И берегли как сокровища такие, да, поскольку некоторые вещи, вот я говорю, что они просто сохранились идеально, как будто на них не дышали, понимаете. Ну, это лишний раз подчеркивает, что русский народ царя не забывал, да. И портреты, какие вот у нас висят, например, хромолитографированные портреты. Когда-то, да, они были выпущены тиражом там под 500 000 экземпляров, в школах они висели, в присутственных местах и так далее. Вот такие портреты у нас есть. Но известный факт, что там в 20-е годы за такой портрет на стене могла быть семья расстреляна вся без суда и следствия.
А что у вас от коронации? Вы говорите, самая большая коллекция подарков с коронации императора Николая II у вас хранится в музее. Что туда? Вот кружки входят, еще что?
Кружки, тарелки, да. Есть ложки, которые были вырезаны в Троице-Сергиевой лавре в мастерской из плотного дерева. Скорее всего, это акация была. Это своего рода такая одноразовая посуда была. Они из гербом, значит, на ручке. Из, ну, довольно хорошая виртуозная резьба. Монахи Троице-Сергиевой лавры резали эти ложки, большим тиражом делали их. Дальше. Часы. Часы, будильники обыкновенные, да, с портретами императора, где дата стоит 1896 год. И часы каретные, которые до сих пор играют еще «Боже, царя храни», да, также с портретами царя, и по ним, почему каретные часы называются, что они с репетиром, можно нажать кнопочку, и в любой момент в темноте, в карете же, особенно в холодное время года, темно, можно было в темноте узнать, сколько времени, нажимаешь кнопочку, и они бьют, сколько полных часов, сколько четвертей и сколько минут, да, вот такие часы у нас тоже есть. Ну, фарфор представлен, конечно, прекрасно, там есть совершенно уникальные вещи, которые нет ни в одном музее. Видимо, фабрика Кузнецова их выпустила каким-то микроскопическим тиражом для себя, это и блюдо с большим голубым гербом, и прилагающаяся к этому блюду еще и кружка, да, тоже невиданная. Есть, конечно, такие общеизвестные вещи, как жестяной бокал, который был выпущен тиражом 400 тысяч экземпляров, но немногие знают, что дизайн этого бокала разработал сам император Николай II. Он был неплохой художник, и до 20-х годов в Государственном историческом музее хранились его полотна. Были, правда, уничтожены потом большевичками.
Как минимум, ну, вот такие подарки коронационные до сих пор кое-где попадаются, встречаются, и любопытные наши слушатели, если захотят, поищут, могут их обнаружить.
Ну, у нас, по крайней мере, вы можете найти...
А можете прийти в музей, да, и посмотреть.
Да, увидеть, как эти сокровища люди сберегли. Ну, разумеется, литературы довольно много, связано это с этим вот как раз с коронацией. То есть, фактически, ну, в каждой губернии был такой издан свой коронационный альбом. Но особым является коронационный альбом, изданный в Москве, то есть отпечатанный, правда, во Франции, в Париже был отпечатан. И у нас хранится экземпляр, который принадлежал послу Франции в России как раз вот на момент коронования. К глубочайшему сожалению, посол скончался уже через год, и когда был издан этот коронационный альбом, он же коронационный сборник называется, да, этот альбом был передан вдове посла, да, собственно, и дарственная надпись от имени государя-императора Николая II сохранилась на этом коронационном альбоме. Все это можно видеть у нас.
Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. Друзья, приходите в музей императора Николая II, который находится в Токмаковом переулке, Токмаков, дом 21, и вы сразу усадьбу Струйских ни с чем не перепутаете, она под широкой лиственницей, самой старой лиственницей Москвы, метро Бауманская или метро Курская, одинаково, где-то примерно километр от станции метро, ну или вот на машине, как вы поедете, Токмаков, переулок 21. Мы благодарим Александра Васильевича Ренжина, создателя музея императора Николая II, художника-реставратора, за эту беседу. Спасибо. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. Всего доброго и до новых встреч.
Всего доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».